Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, здравствуйте! Христос воскресе!
Здравствуйте! Воистину воскресе Христос!
Ну что, мы продолжаем читать слово Даниила Заточника, вторую часть, где он начинает князя прославлять, который работу ему должен дать.
Да. Значит, мы помним, да, слово Даниила Заточника. Это произведение начала 13 века, еще до монгольского периода, написанное, значит, адресованное от некого Даниила, который, видимо, был при дворе новгородского князя Ярослава Владимировича, и который свою работу потерял. И потерял снабжение, потерял свои какие-то средства, будучи уволенным за какую-то провинность. И оказалось, что... А человек немалых талантов, книжности. И оказалось, что он никому вообще не нужен. Даже в Новгороде, кипящем жизнью, не смог он найти применение своим силам. Такой, знаете, лишний человек русской литературы, только мы его неожиданно обнаруживаем.
В Древней Руси.
В Древней Руси, да. И здесь вот он пишет вот это произведение немалого объема, где он разворачивает в полной мере, так сказать, пока, ну, так, знаете, резюме своего рода. Возьми меня обратно, князь, на работу. Он демонстрирует и свое знание Библии, и свое знание жизни, и умение это все облечь в красивые слова. И, значит, ну, мы видим, что блестящее по форме произведение, которое оказалось очень созвучно древнерусским книжникам, которые, видимо, тоже точно так же чувствовали свою невостребованность. Поэтому это произведение...
Ну, или просто резюме на работу писать научились.
Научились, и они, значит, его переписывали и дополняли. И поэтому есть масса вариантов этого слова Даниила Заточника. И оно пронизано вообще полностью церковной лексикой. Но парадоксальным образом здесь объектом моления. То есть, знаете, как построена церковная, это вот как бы вот это наше. То есть, а закаянный, правильно сказать? Я великий грешник, обращаюсь к Богу, значит, с покаянной молитвой, недостойной для того, что вот прими мое вот это вот скромное, значит, слово.
Тут то же самое, да, только к князю,
тут
к человеку.
То же самое, да, 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 тут это он обращается к князю.
Объект сменили.
Да, объект сменили. Нет, он признает, что Бог над миром, но ты, князь, над нашим, как бы, вот человеческим миром.
Но Бог-то мне работу не даст, а вот ты-то прям вполне себе, поэтому...
Да, нет, если ты это сделаешь, ты сделаешь Божье дело и получишь Царство Небесное. С твоей стороны, князь, это дело милости. И мы тут выделили, ну, как бы по меньшей мере три таких части. Сначала он обозначает проблему, потом, ну, то есть, и мы ее вот как раз прочитали в прошлый раз, да, то есть, как он выразительно-то описывал свои вот эти вот злоключения, как олово пропадает, когда его часто плавит, так человек, когда он много бедствует, да, что все друзья и близкие от него отказались, когда оказалось, что он в нищете, и что лучше бы вообще не жить, чем жить долгую жизнь в нужде, да. И ну и вот он говорит, что моль, княже, ест одежду, а печаль человека, печаль человеку кости сушит. И кто в печали человеку поможет, князь, как студеной водой его напоит в знойный день. Помоги.
Помоги, да, возьми обратно.
Возьми обратно.
Прости, все.
Да, 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 да. Очень яркое авторское самосознание, очень яркое, как бы, вот это человек, который знает себе цену, но вынужден, понимаете, присмыкаться. И далее, значит, первая часть, это обозначает свои проблемы.
Так.
Вторая часть, это он возвеличивает князя. И вот он показывает, как ты велик, как ты прекрасен, ты источник всякой милости. Вот это мы сейчас будем читать. Его такое представление о власти, оно ему, конечно, льстит, но при этом мы тут кое-что понимаем о том, как, что князь – важная была фигура в древнерусском обществе. И, наконец, третий момент, когда он говорит, что, ну, как бы, ты, князь, велик и хорош, конечно, но надо советоваться. А если будешь не с теми людьми советоваться, до добра не доведет. В особенности не надо советоваться с женщинами. Вот, может, он что-то знал про этого Ярослава. То есть, может, его к его жизненному опыту, семейному, может быть, апеллировал. А по контексту советоваться надо, конечно, с такими людьми, как я. Вот, вот тут как бы... И вот этим заканчивается это письмо. Ну, давайте дальше почитаем. Значит, первую часть мы прочитали, что где он пишет про свою нищету и умоляет его избавить от этой печали смертной, в которую он тут погружен. Мы очень ему посочувствовали. «Всеми я обижаем, ибо не огражден страхом грозы твоей». Вот. Потом переходит к восхвалению и описанию князя.
Лесть, как она есть.
«Птица радуется весне, младенец матери. Весна украшает землю цветами. Готовьтесь. А ты, князь, оживляешь людей милостью своей. Сирот и вдовиц, вельможами обижаемых». То есть ты, князь, вот как вот весна, птички, младенец матери радуется, а все сироты, вдовицы и нуждающиеся, обижаемые вельможами, они все радуются твоей милости, потому что ты воплощение справедливости.
Учитесь делать комплименты,
господа. Учитесь делать комплименты, конечно. «Княже мой господине, покажи мне лицо свое, ибо голос твой сладок, образ твой прекрасен, мед источают уста твои, и дар твой, как плод райский». Видно, что церковную риторику
освоил полностью.
Да, да, дар его, как плод райский. «Когда веселишься за многими яствами, меня вспомни».
Самонадеянно, однако.
«Хлеб сухой жующего».
Угу.
«Когда пьешь сладкое питье, вспомни меня, теплую воду пьющего в незаветренном месте». «Когда же лежишь на мягкой постели под собольими одеялами, меня вспомни, под одним платком лежащего, от стужи оцепеневшего и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого». Вот вспомни обо мне, когда ты лежишь под своим собольим одеялом, понимаете, как я там мерзну. «Да не будет сжата рука твоя, княже мой господине, на подаяние бедным. Ибо ни чашу море не вычерпать, ни нашими просьбами твоего дому не истощить». А? То есть не истощится твое имение.
Ничего с тобой не случится, если ты немножко мне тут руку помощи протянешь.
«Как невод не удерживает воды, а только рыб, так и ты, князь, не удерживай злато и серебро, а раздавай людям».
Действительно. Почему бы нет?
Вот это прям вот читаешь и думаешь, это что? Вот это, вот как это можно, вот это что, это какая-то форма особой наглости древнерусской или что, то есть...
Поучать самого князя на секундочку,
да, то есть это вот свойство...
Тут вспомни, тут деньги раздавай.
Да-да-да. Это как будто поучение ему, будь милосерд, да? «Павлок, расшитая разноцветными шелками, красоту свою показывает, так и ты, княжество, множеством своим челяди, честен и славен во всех странах являешься». Некогда ведь похвалился царь Иезекииль перед послами царя Вавилонского. Но тут он ошибся. Вот тут мы его поймали на ошибке. Это не царь Иезекииль. Иезекииль – это пророк. Это царь Езекия. Но звучит близко. И поэтому, а может быть, переписчики, это же все равно протографа мы не имеем.
Ну да.
Это вполне возможно, что Езекия по схожести написания...
ошибся, не понял,
да, там, спутался с Езекией, да. Так что вполне возможно, что на Даниила мы тут напраслину разводим, образованный человек не мог их перепутать. Значит, «перед послами царя Вавилонского показал им множество злата и серебра, они же сказали, наш царь богаче тебя не множеством золота, а множеством воинов. Ибо воины золото добудут, а золотом воинов не добыть. Как сказал князь Святослав, сын Ольгин, когда шел на Царьград с небольшой дружиной братья, нам ли от этого города погибнуть или городу от нас быть пленену? Как Бог повелит, так и будет. Погонит один 100, а от 100 побегут тысячи. Кто надеется на Господа, не дрогнет вовек, как гора Сион». Очень хорошо знает Священное Писание. И русскую историю, и повесть временных лет, кстати говоря. То есть все тут у него есть.
То есть его скорее перепутать не мог.
Да. То есть ты славен не деньгами, князь, а кем?
Людьми.
Людьми, которые тебя окружают. Верни меня обратно. Я стану драгоценным камушком в твоем украшении. Гусли ведь настраивают перстами. Тело крепится жилами. Дуб силен корнями. Ага. А вот град наш твоим управлением. Вот. Славно за бугром коней пасти, а в войске хорошего князя воевать. Славно. Часто из-за беспорядка полки погибают. Видел я такое. Огромный зверь, а головы не имеет. Так и многие полки без хорошего князя. Ибо щедрый князь, отец многим слугам, многие оставляют, и отца, и матери к нему приходят. Это все вот описание князь и дружина. Хорошему господину служа, да служится свободы, а злому господину служа, да служится еще до большего рабства. Ибо щедрый князь, как река, текущая без берегов через дубравы, поит не только людей, но и зверей. А скупой князь, как река, в берегах, а берега каменные, нельзя ни самому напиться, ни коня напоить. Там набережная, да? Боярин щедрый, как колодец с пресной водой при дороге, многих напоивает, а боярин скупой, как колодец соленый. Не имей себе двора близ царева двора, не держи села близ княжого села. Тиун его, это княжий человек, как огонь, на осине разожженный, рядовичи его, что искры. Вот, не сможешь от них устеречься и одежду прожжешь. Это про то, что, значит, князь, есть его люди, и поэтому рядом с царевым двором и княжом с селом не селись, потому что люди княжьи надменны, и тебя ни во что будут ставить.
Угу.
Не лиши хлеба нищего мудрого, но вознеси до облак глупого богатого. Не вознеси до облак глупого богатого, ибо нищий мудрый – это золото в грязном сосуде, а богатый разодетый, да глупый, что шелковая наволочка соломой набитая. Это он ему говорит, что вообще у тебя тут такое золото валяется в грязи, я тут прозябаю, а окружают тебя одни глупцы. Посмотри, князь.
Превознести да? себя за счет унижения других. Классика.
Вот. Не смотри на внешность мою, но посмотри, каков я внутри. Я, господин, хоть одеянием скуден, но разумом обилен. Юн возраст имею, а стар смысл во мне. Мыслью бы парил, как орел в воздухе. А я тут, понимаешь, сижу на бабах, понимаете? Угу. Но поставь сосуд гончарный под капельницу языка моего, и накаплет тебе слаще меду слов уст моих. Как Давид сказал, сладкие слова твои, лучше меда, а не устам моим. И Соломон сказал, слова добрые сладостью напояют душу, покрывают же печаль сердца безумного. Мудрого мужа посылай, и мало ему объясняй, а глупого посылай, и сам вслед не ленись пойти, ничего не сделает глупец, да? Очи мудрых желают блага, глупого пира в доме, лучше слушать спор умных, нежели совета глупых. Это все отсылки к книге притч, что глупц, не окружай себя идиотами, окружай себя умными людьми, князь.
Такими, как я.
Такими, как я. Потому что мудрый, наставь мудрого, он еще умнее станет, а глупец ничего не сделает. Вот. «Не сей на межах жито, ни мудрости в сердцах глупых, ибо глупых не сеют, не жнут, ни в житницу не собирают, но сами себя родят. Как в дырявые меха лить, так и глупого учить». Вот. «Ибо псам и свиньям не нужно золото серебра, а глупому мудрых слов. Мертвеца не рассмешишь, а глупого не научишь». Ну, понятно. В общем, высоко он себя ставит. Дураков не любит. И считает, что вот это вот, коли пожрет синица орла, коли поплывет камень по воде, коли начнет свинья на белку лаять, это что за ситуации? Невозможно.
Невозможно.
Вот так же невозможно глупому уму научиться. То есть тебя, князь, окружают глупцы, и не надейся.
Один я умный, возьми меня.
Возьми меня.
Но что-то эти глупцы сидят, значит, в царских палатах, а я тут бедный несчастный,
да,
как-то в тюрьму угодил.
Примерно так.
При всем своем уме.
Да, да,
да.
Неужели ситуация. Ты скажешь мне, неужели скажешь мне, от глупости все мне это наговорил? Не видел ты неба холстяного, ни звезд из лучинок, ни глупого говорящего мудро. Это как бы он говорит о нужде.
Угу.
Да. Неужели скажешь мне? Сказал, солгал, как пес, но хорошего пса князья и бояре любят. Я готов быть псом даже при твоем дворе. Хорошего пса и бояре любят. Неужели скажешь мне, солгал, как вор? О, если бы украсть умел, так к тебе бы не взывал. Девица ведь любит красоту блудом, а муж свое мужество воровством. Вот так вот. То есть, как бы, не хочет он воровать.
Угу.
Достоинство он имеет. Девица она же должна иметь достоинство, правильно? Не будет иметь достоинства, погубит свою красоту. Вот так же муж не должен воровать. Приличный человек, да? Угу. Господин мой, не море топит корабли, но ветры. Не огонь раскаляет железо, но поддувание мехами. так и князь не сам впадает в ошибку. Советчики его вводят. С хорошим советчиком совещаясь, князь высокого стола добудет, станет великим князем. Чувствуете? Угу. А с дурным советчиком и меньшого лишён будет. Вот тут он переходит к третьей части.
Там смотрите, где-то про женщин да, сейчас
вот
должно...
Мы сейчас приготовьтесь. Да, то есть уловим ход мысли. Сначала он говорит, посмотри, князь, как все плохо. Я тут никому не нужен, обнищал, без твоей милости вообще тут загибаюсь.
Но при этом я очень хороший, я очень умный, да, вот посмотри,
но
какой
совершенно
я...
не востребован.
Да, совершенно не востребован.
И поэтому, князь, ты яви милость, потому что ты как бы надежда всем сиротам, всем-всем-всем. И дальше он описывает, в общем, полезность свою в каком-то смысле, потому что он говорит, князь, он славен, но славен в силу чего? Не золотом, а людьми, которые его окружают. А если окружает себя дураками одними, то может ли он надеяться, что он их умнее они станут? Надо умных брать. Потому что вот он описывает, да, что это как бы как покойника учить. Совершенно бесполезно, да, так сказать. Ты кого? Кадры решают все, как говорил товарищ Сталин. Понимаете? Да. Все решают кадры. И говорит, окружай себя мудрыми людьми, типа меня, понимаете? И дальше он говорит, что и князь ошибается, но ошибается не сам по себе.
Советчики тут
советчики
видите,
плохие,
или насоветовали,
советчики
да.
плохие, конечно, конечно. И с хорошим советчиком он великого стола, так сказать, это престол, это как бы в Киеве будет княжить. Да, вот. Говорится ведь в мирских пословицах. Вот, смотрите, пословицы пошли у него. Древнерусские пословицы.
То есть
пословицы.
Все, псалмы использовал,
весь,
значит, весь арсенал. Значит, к пословицам перешли.
Ни скот в скотах коза, ни зверь в зверях еж, ни рыба в рыбах рак, ни птица в птицах не топырь, ни муж в мужах, если над ним жена властвует.
Где он взял такие пословицы?
Это народ.
Так.
«Ни жена в женах, если от своего мужа прелюбодействует. Ни работа в работах, для женок повоз возить». Короче говоря, он описывает ситуацию, что как бы от тебя князь... То есть князь не должен слушать плохих советчиков.
Это мы поняли. Причем там ёж, извините.
Худшим советчиком является женщина.
Угу.
Видимо, у князя была какая-то история, я так думаю.
То есть это что-то личное.
Что-то личное. Может быть, у него была, ну, 100% какая-то жена, там какая-то семейная ситуация. Я так предполагаю, это вполне возможно.
Угу.
И, допустим, она пыталась лезть в его княжьи дела, вмешиваться, и из этого получалась одна глупость. То есть, и он ему намекает, что, ну, князь, надеясь на его сочувствие, вообще вот понимание, что, ну, никак этого нельзя. Видел дивнее. Ну, дальше пойдут такие неполиткорректные тексты. Сразу всех прошу, кого это оскорбит, заткните уши. Но это древнерусская литература. Дивней дивного, кто в жены возьмет уродину, прибытка ради.
Так.
Даже прибытка ради с неправильной женщиной связываться не нужно.
С неблагочестивой имеется в виду.
Да. Видел жену безобразную, приникнувшую к зеркалу, мажущуюся румяным, и сказал ей, не смотрись в зеркало, увидишь безобразие лица своего, и еще больше обозлишься.
Так, не про любит... косметику. Ага.
Так, не любит он же. Вот просто тут что-то, и может быть, и у него тоже что-то личное. Может, он тоже пострадавший. Они с князем, в общем, он, это, знаете, в риторике называется общее место.
Угу.
Найти с адресатом общее место. И тут он его явно нащупывает, да. Значит, неужели скажешь мне, женись у богатого тестя, чести ради великой, у него пей, ешь. Лучше бы мне вола бурого ввести в дом свой, чем злую жену взять. Вол ведь не говорит, зла не замышляет.
То есть брак по расчету тоже не его?
Да, а злая жена, даже когда ее бьешь, бесится. Когда кроток с ней, заносится. В богатстве гордой становится, а в бедности других злословит.
В общем, ничего не помогает.
Что такое жена злая? Торговка плутоватая, кощунница бесовская. Что такое жена злая? Людская смута, ослепление уму, заводила всякой злобе. В церкви сборщица дани для беса, защитница греха, заграда от спасения. То есть, в общем, это он намекает на то, что и ему самому, как бы вот идти путем брака по расчету никак.
Угу. Ну и вам, князь, не советую.
И вам, князь, вот не советую. Угу. Поэтому давай мы с тобой, князь, будем дружить. И ты меня возьмешь на работу, угу. Я буду у тебя хорошим советчиком, не я женщин слушать не буду.
Не ты, да.
Не я буду зависим от женщины. То есть, не отдавать. То есть, единственный путь – жениться по расчету для такого угу. персонажа, но это же отдать себя в рабство. В зависимое положение от женщины. Он описывает, как это ужасно, угу. князь. Но и ты сам тоже не слушай, не слушай, послушай вот разумного человека. Значит, ну, давайте дочитаем, это же эпическое произведение. Значит, «Вот и распознайте, братья, злую жену. Говорит она мужу своему, господине мой, светочей моих, я тебя, на тебя и взглянуть-то не могу. Когда говоришь со мной, тогда смотрю на тебя и обмираю, и падаешь на землю от благовения», да? Послушайте, жены, слова апостола Павла. Крест – глава церкви. Опять тут какая-то путаница, там Христос, конечно, должен быть глава церкви. А муж жене своей. Жены, стойте в церкви и молитесь Богу, Святой Богородице. А чему хотите учиться, учитесь дома у своих мужей. А вы, мужья, в законе храните жен своих. Нелегко найти хорошую жену. Хорошая жена – венец мужу своему и без печали. Злая жена, горе лютое, разорение дому, червь дерево точит, злая жена дом своего мужа истощает, правда это вообще вот так вот. Лучше в дырявой ладье плыть, нежели злой жене тайны поведать. Ну, нет ей доверия-то, угу. она же все в своих интересах использует.
Не, ну, образы очень такие.
Да. Дырявая ладья одежду замочит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит. Лучше камень бить, нежели злую жену учить. Железо переплавляешь, злой жены не научишь. Она ни учения не слушает, священника не чтит, Бога не боится, ни людей не стыдится. Богатый жизненный опыт у нашего Даниила.
Угу. Да. Негативный, жалко.
Негативный, да. Жалко его со всех сторон прям становится. Ну, чувствуете, да. вот прям жалко его становится. Не повезло ему ни с женщинами, ни с карьерой, работы, ни да. с работой. А такой умный, такой хороший, да? Угу. Ну, давайте уж, приготовьтесь. Злее льва среди четвероногих и злее змеи среди ползающих на земле. Кто Мария?
Ну, женщина,
естественно. Ну, конечно, злая жена. Нет на земле ничего. Нет, там есть добрая жена, но тут есть и злая. Нет литея женской злобы. Это все темы книги притч. Это все оттуда, угу. конечно. Творчески переосмысленно. «Из-за жены прадед наш Адам из рая был изгнан, из-за жены Иосиф Прекрасный в темницу был заключен, из-за жены пророк Даниил в ров вергли, где львы ему ноги лизали. О, злое, острое оружие дьявола и стрела, летящая с ядом».
В общем, как минимум, такую науку, как риторику...
Он овладел ею.
Овладел да. виртуозно.
Но, говорит, вернемся. Вернемся, все, далеко уехал.
Так.
Все высказал, ага. все, что думал. Вернемся к прежнему. «Я, княже, ни за море не ездил, ни у философов не учился, но был как пчела. Припадая к разным цветам, собирая мед и соты, так и я по многим книгам собирал сладость слов и смысл их и собрал, как мед воды морские».
Угу.
Вот, все собрал.
То есть все-таки учился где-то.
Да, скажу немного еще. «Не запрещай глупому глупость его, да не уподобишься ему сам. Не стану с ним много говорить. Не буду, как мех дырявый, роняя богатство в руки неимущих, да не уподоблюсь жерновам, что многих людей насыщают, а сами себя не могут насытить житом. Да не окажусь ненавистным миру многословную своею беседую, подобно птице, чистящей свои песни, которую вскоре же ненавидеть начинают. Ибо говорится в мирских пословицах, длинная речь нехороша, хороша длинная паволока». Это он сказал длинную-длинную речь, и так. тут говорит, что ну вот пора бы остановиться, угу. а то хороша не длинная речь, а длинная паволока, а то ненавидеть будут за длинную эту речь. «Господи, дай же князю нашему силу Самсона, храбрость Александра, Македонского, разумеется, угу. разум Иосифа, мудрость Соломона, искусность Давида, и умножь, Господи, всех людей под пятою его. Богу нашему слава и ныне, и присно, и вовеки». Такой вот угу. замечательный текст.
Да уж.
Взяли бы на работу такого,
Мария? Ну, смотря от личности руководителя, на самом деле.
Да. Но, конечно, вот производит прям впечатление. Угу. производит, и прям вот этот, и власть князя здесь видно, и зависимость этого, значит, дружинника видно, и вот эти вот все взаимоотношения в этом обществе, это прям некое окошко.
Нет, к логике построения, к риторике вообще вопросов никаких нет, то есть это действительно...
Это очень такое интересное произведение, вот, которое всем рекомендую почитать. Вот, не пугайтесь острых слов, которые тут сказаны, это все о жизни.
Угу.
Ну и в конце концов.
Хотите научиться листить
это
качественно,
тоже...
грамотно или хорошее резюме составить? Вот вам, пожалуйста,
слово
Даниила Заточника, которое мы сегодня дочитали. Ну что ж, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Гуманитарного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.